Они думали, украинцы испугаются. Они думали, что мы не будем бороться. Они ошиблись. Они ничего не знают о нас, об украинцах, ничего не знают вообще о свободе. Как свобода обогащает жизнь, дарит жизни смысл. Такими словами отметил месяц войны в Украине президент Зеленский, но при этом он продолжил, что каждый день его страна переживает свое, 11 сентября, в том числе и сегодня. Это «Открытый вопрос», как обычно мы в прямом эфире, и с итогами недели в пятничной студии Андрей Хуторов и мои собеседники сегодня. Это главный редактор газеты «Сегодня» и портала ББЛВ Андрей Шведов. Приветствую, коллега.
Здравствуйте.
И журналист-востоковед Иманс Фредерикс Узулс. Добрый день.
Добрый день.
Хорошо, когда мы говорим «добрый день», «здравствуйте». Итак, ровно месяц и один день в самом центре Европы продолжается война. Война России в Украине. Активных боевых действий с захватом новых территорий мы не видим. Тем не менее, продолжаются обстрелы, гибель людей. То, что мы сейчас наблюдаем, Андрей, это перелом или...
Имеется в виду в военных действиях?
Да.
Ну, я думаю, перелом произошел там уже после недели начала боевых действий, когда стало ясно, что Украина сопротивляется, российские войска ее захватить не могут. А все остальное — это какая-то такая велотекущая, непонятная позиционная война, в которой гибнут мирные люди, и немирные тоже, которая, наверное, уже пора как-то ее прекращать. Ну, надеюсь, неделя-две, как прогнозируют в Киеве, потребуется для нахождения точек соприкосновения при заключении договора. Ну и, надеюсь, в апреле где-то все это закончится.
Вы говорите, как в том числе и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
Да.
Накануне он тоже таков прогноз сделал. То, что накануне из России уехал Чубайс, то, что его видели у банкомата в Стамбуле, непонятно, сумел ли он по своей карточке снять турецкие лиры или нет, история умалчивает. Но, тем не менее, отъезд Чубайса – это факт. Чубайс тот, кто фактически привел в свое время Путина к власти. Что это было? Картинка паники, ломок в окружении
это
президента России?
Это результат тех самых адских санкций, которые долго грозили, ввели очень четко, очень жестко. И вопрос времени, когда вслед за отнюдь не глупым Чубайсом результат этих санкций почувствует средний класс, а за ним и все население России. Интереснее, то есть факт, что они это почувствуют, факт, что резко упадет уровень жизни, и это интереснее, как отреагируют это, и как долго потребуется россиянам, чтобы поменять существующую власть.
С другой стороны, есть и иная оценка, то, что с вот этими санкциями против олигархов и Европейский Союз, и вышедшая из рядов Европейской Унии Великобритания и США просчитались, то есть в основном мы наблюдаем молчание олигархов.
Ну,
если не считать, конечно, заявлений отдельно взятых представителей политической элиты, что теперь
не
приходится жить на 3000 долларов в месяц, или, например, позиции Абрамовича.
Не будем принижать личность Путина в России, во всяком случае. Да. 20 лет у власти, все эти олигархи формировались, росли при нем, очень воспитаны. То есть публично они все еще не могут себе позволить заявлять то, что они думают. Но мы не знаем, что происходит в кулуарных разговорах, во-первых, олигархов, во-вторых, военных России, в-третьих, в этом глубинном народе. То есть какие процессы там зреют. Ну,
у вас есть своя версия?
У меня подозрение такое, чем больше действуют санкции, чем больше падает уровень жизни, чем больше обваливается рубль, запрещается авиасообщение, исчезают постепенно импортные товары, закрываются, ладно, там Макдональдс, но заводы, автозаводы, теряются рабочие места. Каждый день просто это приближает, это как бы среднее понимание народа к тому, что, в общем-то, то, что было сделано 24 февраля, это ужас, это кошмар, и с этим надо что-то делать. И самый простой способ что-то сделать и списать начало войны в Украине на одного человека, конкретно Владимира Путина.
Или на Шойгу, который не появляется.
Ну да, на несколько человек, убрать их и таким образом как бы обнулиться, пытаться начинать строить отношения заново. Но это потребует, конечно, кошмарных миллиардных компенсаций, контрибуций, репараций. Не знаю, как это все будет выглядеть. Но, во всяком случае, с чего-то...
Там уже о триллиардах речь идет.
Ну да.
Не, ну, торговаться... То есть, иными словами, вы считаете, что в том числе и вот эти санкции в отношении олигархов внесли свою лепту в ту паузу, которую мы сейчас наблюдаем в Украине?
Санкции объединили, не знаю, самого бедного россиянина с самым богатым, да. Все они так или иначе почувствовали эту санкцию. То есть санкции объединили российский народ и заставили его задуматься, да. Ну, не будем, опять же...
Ну, как сказать, моя субъективная оценка, например, я до сих пор не могу понять, и социологи из Левада-центра и других исследовательских центров, я не имею в виду ВЦИОМ, который, на который даже в России порой не обращают внимания, и те удивлены, что чем дальше, тем выше степень поддержки.
Вот я отмечу, вот когда вам из Москвы говорят о денацификации Украины, об успехах российской армии в Украине и так далее, вы этому не верите, справедливо. Но когда вам из Москвы говорят, что 75% россиян поддерживают агрессию, это, вы почему-то этому верите охотно и начинаете рассуждать?
Нет, я о том, что независимые не социологи надо. Тоже пытаются понять, почему...
Левада-центр расположен в России. Глупо думать, что там специально обученные люди не рисуют эти цифры, они вам и 99% могли бы нарисовать. Не надо всему верить, что исходит
из Хорошо, Москвы. Отвлеклись, вернемся к основной теме, с которой мы начали, по поводу затянувшейся, так сказать, паузы. Одна из тех версий, которую очень активно обсуждают и политики, и средства массовой информации, она связана с тем, что эта пауза перед новой эскалацией, якобы установленные Путиным новые сроки победы, приуроченные к 9 мая. Фредерик, как вам такая версия?
Вы знаете, я уже убедился после того, как я тут уверенным голосом полтора месяца назад сказал, что войны не будет. Правда, мой расчет основывался на том, что Запад все-таки серьезно относится к угрозе войны. Но произошло именно то, что Запад поверил тезису, что Путину, как там Карнич сказал, это как хулиган, которому надо дать по морде, и тогда он испугается и убежит, да? Но это так не случилось. Так что на данный момент я вот всем таким вот каким-то таким, ну, либо прогнозам, либо таким версиям я подхожу очень внимательно, потому что я вижу, что на Западе было данные и прогнозы были неверными, потому что если бы они были бы верными, если они знали, что Путин нападет, тогда бы санкции были не карательными, как теперь, а санкции принялись бы уже в декабре, в январе, и, может быть, на самом деле удалось тогда бы и избежать войны.
Конечно.
Так что мы видим, что не ведущие западные умы, не мы, которые тут близко живет и иногда из, ну, за счет этого думаем...
Хорошо, мы поняли. Сейчас это было долгое вступление к тому, что последует субъективная оценка версии. Угу. Внимательно слушаем.
Я думаю, что Путин с пустыми руками не уйдет. Я, наверное, так скажу. Вот это Жанет Озуол, они тоже профессор, и мой преподаватель тоже сказала вчера на латвийском телевидении в передаче. Я абсолютно согласен с этой оценкой. Он должен хоть что-то. Но либо он тогда на самом деле, вот, вы знаете, вот этот мультфильм «Масяня», который можно видеть в интернете, либо он берет этот...
Это последняя серия «Масяня» у Путина,
да? Кинжал, который приносит Масяня и делает себе сепуку или харакири, да? Или он все-таки каким-то образом приносит какую-то победу. Что он может выставить.
Я не представляю, что можно, например, сейчас привезти из Украины, камней разбитых домов в Мариуполе, Харькове.
Я не думаю, что кто-либо из нас может себе это представить. Тут нужен совсем другой ум, чтобы это... Но мы же понимаем, что нам было бы сложно представить, какой смысл, скажем, бомбить Мариуполь или вообще создать то, что там происходит. Это не такой, как сказать, неординарный ход мысли, mm-hmm. я бы хотел сказать. Поэтому то, что может быть... Во-первых, может быть то, что прекратить саму войну даже на данной стадии, это уже было бы большим успехом. Конечно, Украина хочет на данный момент это как-то...
Кстати, по поводу прекращения военных действий, более неуверенно звучат ваши предположения, чем у Андрея. То есть вы не верите в эти 2-3 недели, и что все закончится?
Ну, вы знаете, обе стороны...
Ну, надежда-то есть.
Ну, на уровне сигналов обе стороны все-таки дали знать, что процесс переговоров будет длинным. А переговоры еще не начались. Есть основания считать, что все-таки обе стороны идут очень классическим путем, хотят установить какие-то изначальные позиции для переговоров, максимально благоприятные, и потом уже, основываясь на них, как-то выходить из этой ситуации. Для Путина выйти из этой ситуации и при этом, превращая Украину, конечно, заложником, получить то, что просто, ну, сворачивает какую-то часть из этих санкций, или, может быть, даже все, это уже была бы огромная победа.
Андрей, согласны?
Это возможно, потому что, ну, а сколько мы можем долго смотреть на то, как гибнут люди?
Ну да, вопрос, что в Москве могут объявить победой? Все что угодно, допустим, договор о нейтральном статусе Украины может теоретически быть причиной для вывода российских войск, и, значит, а то для...
Главное вовремя включить Скобееву и вести
неделю. Да, Скобеев и Соловьев расскажут, что вот мы хотели, и мы этого добились. Ну, плюс там вот Байден вчера сказал, что как бы вопрос, такая интересная мысль, вопрос о дальнейшей территориальной целостности Украины является решением самого Киева. То есть он допустил, что...
Зеленский уже пару недель назад допускал, но, правда, оговаривался, что если до этого дойдет, то дойдет и до референдума. На что, кстати, очень остро отреагировали в Кремле устами Пескова.
Ну, да. То есть, да, все что угодно. Кусочек Украины дадут, пообещать не вступать в НАТО, там, ну, ради прекращения жертв, возможно, это и оправдано, да. Ну.
Это уже политическая плоскость геополитики. Фредерик, как на этот расклад может повлиять Китай? Достаточно такая интересная позиция сейчас. Сидение на двух стульях между Россией и Соединенными Штатами. Или и так все ясно, и версия насчет конкретной военной и иной помощи Кремлю со стороны Поднебесной что-то большее, чем предположение журналистов?
Я опять должен начинать с оговоркой, что я не китаевед. Мой Восток – это то, где говорят на персидском и на арабском языке. Но все же я, конечно... Ну, теперь мы должны уже следить за Китаем, хотя, конечно, китайским...
Весь мир следит, не только владеем, мы.
Да. Ну, вы знаете, как было? Вот все знали, что делает Америка, хотя о культуре Америки ничего не знали, об истории Америки знали минимально. В лучшем случае знали язык. А вот Китай, представляете, те же самые эксперты, также не знают историю, также не знают культуру, но при этом не знают и даже языка. Так что мы в намного, ну, хуже позиции по поводу анализа Китая. Я скажу так. Я не вижу большого оптимизма. Я тут слушаю тоже, ну, латышских коллег. Они как-то пытаются усмотреть, что вот есть какие-то позитивные сигналы, что Китай там, не знаю, как-то, ну, там, в сторонку от Москвы уходит, там, меняет как-то там позиции, все. Я не вижу ничего из этого, что говорят. Наоборот, я с интересом проследил, во-первых, была коммуникация Салливана и этого члена Политбюро Китая, который начальник, на самом деле, министра иностранных дел Китая. Это было в Риме, но они подготавливали коммуникацию между Байденом и Си Цзиньпинем. А потом уже была эта коммуникация с Си Цзиньпинем. Но, знаете, я тоже взял распечатку, это официальный перевод китайской стороны. И я только вот одно прочту, что важно, вот Си Цзиньпинь говорит, важно сообща поддерживать переговорный процесс между Россией и Украиной, который должен принести результаты мир. США и НАТО также должны наладить диалог с Россией, что позволило бы устранить коренные причины возникновения украинского кризиса, снять озабоченности в сфере безопасности как Москвы, так и Киева. Так что, видите, позиция Китая...
Прямая речь. Очень прямо сказано.
Очень, да, и мы не видим таких вот сигналов, которые мы, ну, ожидаем, что вот, во всяком случае, Китай, конечно, может повлиять, в какой-то степени это будет, но это не будет так, как мы привыкли это видеть по отношению к западной политике, или так, как этого хотел Байден. Потому что то, что продиктовал Байден, я вообще немножко ужаснулся, но опять он старый человек, и это его подход к Китаю, он не собирается его менять. Он пригрозил, он сказал, что это нельзя и так нельзя, и вот если Китай там будет там, ну, помогать Москве, тогда там это не останется без последствий. Ну, на что Китай ему очень конкретно ответил, что... Даже у них была такая фраза, это они по поводу Тайваня начали тоже говорить. Байден, кстати, сказал, что, ну, получается, что Китай может взять и Тайвань, это тоже интересная, конечно, позиция. Но Китай все-таки пригрозил, что из-за неадекватных шагов по вопросу Тайваня лопнули бы отношения между Китаем и США. Так что возможность того, что эти отношения лопаются, все-таки Пекин озвучил.
Андрей, тоже слышите этот звук лопнувших отношений?
Я вижу, что Китай находится в идеальной ситуации. Ничего не надо делать. Можно сидеть на берегу реки и ждать, там, чей труп принесет течение. В любом случае, как бы ни закончилось противостояние...
Очень живописно.
Как бы ни закончилось противостояние Запада и России, это означает ослабление глобальных конкурентов на мировом рынке. Если даже отказ от газа приводит к удорожанию европейской продукции, и, соответственно, более конкурентоспособной становится китайская продукция, вес политический увеличивается Китай. То есть, ну, замечательно, такая большая, огромная Швейцария в времен Второй мировой войны вдруг образовалась сегодня в 21 веке.
По поводу рынка, давайте-ка вы нам за газ рублями будете платить, да? Одна из самых обсуждаемых сегодня фраз, цитата Владимира Путина. Не менее обсуждаемая, чем заявленная Россией авария где-то на газопроводе в России, которая не позволит транспортировать в Европейскую Унию альтернативное топливо из Казахстана. Тем временем у нас в Латвии цена топлива на бензозаправках уже почти 1,90 €, а дизтоплива специально сегодня сделал круг, подъехал к нескольким заправкам, убедился, стоит уже дороже популярного 95-го бензина, никогда такого не было. Но все же российского топлива и дизельного в том числе в Латвии не больше 10%, а запасы газа пополняются так стремительно и уже пополнены, что можно смело смотреть самое начало следующего года отопительного сезона. Так говорят в Министерстве экономики чиновники, которые призывают не преувеличивать зависимости Европы, в целом и Латвии, в частности, от российских энергоносителей. Тема, которая тоже нуждается в комментариях. Андрей.
По поводу рублей, ну, такая странная позиция, скорее всего, направленная на внутреннее потребление для россиян, которые все больше разочаровываются в силе своего рубля. На самом деле, какая разница Европе платить доллары или евро напрямую за бензин, за дизель, за нефть, за газ, или платить за рубли, а потом эти рубли отдавать, да? Угу. То же самое все это как бы...
А по поводу нефтяной и газовой иглы?
Да, главный вопрос вообще...
Мы по-прежнему энергонаркоманы российские?
Сможет ли, да, Европа отказаться от этой сырьевой зависимости? Вот хорошо Канаде, которая объявила, что мы не будем покупать нефть в России, которая в прошлом году не купила ни одного литра, так она теперь гордо отказалась. В Европе, конечно, посложнее будет с этим. Ну, наверное, 2-3 года еще потребуется, по прогнозам аналитиков. Поэтому, наверное, полностью российские банки не отключены от Свифта. Будет происходить какая-то расплата в каком-то, не знаю, в евро, в долларах, в юанях, все равно в чем-то. Это сотрудничество будет еще какое-то время продолжаться. Но если раньше говорили там, о 10-20 годах, требуемых Европе, чтобы перейти там, на атомную, на альтернативную электроэнергию, то теперь... энергию вообще. Ну, теперь, да, говорят о 2-3 годах. То есть вопрос окончательного обрубания сверхдоходов в России, которые составляют там треть, от трети до половины госбюджета, становится все менее-менее вероятными, да. Ну, к чему шли, к тому пришли, да.
Интересно, в какой кошелек Фредерик будет смотреть? В российский, европейский или в свой? Который тоже начинает страдать от санкций, от того, что происходит с ценами на те же энергоносители.
Просто теперь, знаете, в магазинах заходишь и просто из любых товаров берешь самые дешевые. Все так быстро.
Ну, главное, с утра прийти, да? Потому что вечером придется брать то, что осталось. У нас сегодня очень много, слушайте, простите, нервного смеха. Но мы такие же люди. Мы ходим в те же магазины, мы видим то же самое, мы тоже переживаем. Я потянул паузу, Фредерик, да? Этой ремаркой.
Да, но вопрос, кстати говоря, мне это не сказали. Но если это тот же самый вопрос...
Конечно.
Значит, ну, конечно, Центральному банку России теперь надо найти какие-то рычаги, чтобы стабилизировать курс рубля. Если Запад будет платить. Ну, конечно, он не будет платить. Я абсолютно согласен. И не должен платить, потому что договоры ведь уже заключены, их уже не меняют. Но если бы они платили бы все-таки, ну, все-таки будут выйти новые договора, это сигнал к тому, что вот новые договора уже будут по этой схеме. На рублях. Или, может быть, в китайской валюте тогда уже. То это, конечно, значит, что вот за валюту закупаем, у них рубли, но все-таки это уже стабилизация какая-то, да. Это опять абсолютно по-другому этот валютный рынок выстоит. Но отказаться... Вот я согласен, конечно, что это заявление Кремля, это больше относилось к этому, ну, к их внутреннему рынку, но также заявление Европейского Союза о том, что мы там сворачиваем вот этот, ну, поставки с России, мы от этого отказываемся, это таким же образом нацелено на наш внутренний рынок, на нашего потребителя, чтобы те люди, которые протестуют, там, скажем, в Польше, которые не пропускают фуры с товарами из Белоруссии и России, чтобы они знали, потому что есть потребности. Ну, все теперь требуют, вот прекратите, все, сразу, завтра прекратите. Ну, прекратите, ну, вы же можете попробовать, как это. Переключите сами себе радиатор. Вот сразу переключите радиатор. Выключите свет. Ну, и подождите, пока закончится зарядка мобильного телефона. Вот это будет примерно такой эффект. Что, ну, это, конечно, риторика, но это на самом деле так. Мы абсолютно, у нас стопроцентная зависимость от российского газа, очень высокая зависимость от российской нефти. То, что теперь закупается, скажем, в Катаре, понимаете, есть уже, ну, на данный момент и нефть, и газ, в принципе, поставлялись уже почти по максимальным объемам. Ну, из Ближнего Востока. Так что там резервных, ну, этих, как это, объемов. Да, объемов, но их немного. Вот теперь хорошо, если мы Иран, ну, к этому рынку подключим, это уже намного лучше. Они могут довольно быстро все поставить на ноги. Иран тоже заинтересован, потому что это будет значить, что, скажем, Италия им будет поставлять технологии, потому что, ну, все это время у них уже были тоже технологические санкции. И потом есть газопровод Иран-Сирия, который считался, ну, как бы, тоже одной из причин войны в Сирии, или, во всяком случае, обострял эту ситуацию. Его тоже, в принципе, можно запустить довольно, довольно быстро. Но это, конечно, значит, что вот другой диктатор, которого мы тогда в новостях показывали как самого, ну, вот что хуже уже некуда, что уже
зеленское зло
оружием пошел на своих, да, ну, что он все-таки станет опять рукопожатным лицом. Ну,
открытый вопрос в прямом эфире. Иманс Фредерикс Озолс, обозреватель, журналист, востоковед Андрей Шведов, главный редактор ежедневной газеты «Сегодня» и портала ББЛВ. Наши эксперты, мы продолжаем.
Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4.
Еще один аспект военный. Давайте посмотрим на него. Отсюда, с Домской площади. «Хочешь мира, готовься к войне». Неприятная фраза, но все чаще и чаще она звучит. Все чаще и чаще мы ее произносим, задумываемся. Экстренный саммит, прошедший накануне с участием Соединенных Штатов Америки. На фоне новостей о переброске в наш регион 40 тысяч сухопутных военных альянса. Польша, которая удваивает, утраивает численность своей армии. Президент Литвы, который, обращаясь не только к политикам, но и жителям страны, говорит о необходимости срочного усиления обороны. Коллеги, о чем сейчас должны говорить наши латвийские политики, посматривая в сторону восточных рубежей Алуксны, Себежа, Лудзы, на границу с Россией, которая представляет собой свежепропаханную трактором полосу на нейтральной полосе. Андрей.
Ну, как бы реакция на ситуацию, мне кажется, вполне адекватная. Увеличение оборонного бюджета Латвии как бы произошло
до 2,5% от ВВП очень быстро, и трудно представить, что такое голосование могло бы состояться буквально за неделю, скажем,
да,
еще 3 месяца назад, да.
Вечный вопрос, что...
Но этого недостаточно ведь.
Вечный вопрос, что купить, новый танк или новый трамвай. Там еще месяц назад был решен в пользу трамвая. Сейчас как бы безоговорочно предпочитают танки и прочее вооружение. Но почему недостаточно? Есть у нас вполне адекватная, пусть небольшая, но профессиональная армия. Есть достаточное вооружение. Но самое главное, есть союзнические обязательства стран НАТО, которые их демонстрируют путем отправки сюда танков, вертолетов, там бомбардировщик Б-52, по-моему, пролетал тут, ракеты. То есть, как бы, мне кажется, вполне адекватная реакция, и которая демонстрирует стабильность и неприступность условных рубежей, да, Латвии. Да. В этом плане мы можем чувствовать себя спокойно, в отличие от многих других стран, которые окружают Россию. Да. То есть я здесь, мне кажется, вообще никаких проблем не вижу. Реакция адекватная и ситуация стабильная.
Фредерику, как пацифисту, наверное, будет сложно комментировать эту ситуацию.
У меня есть особенный секрет. У меня есть памятная медаль адмирала США, который расположен в Италии, военно-морских сил. И он мне это вручил с текстом, что «Фредерик, это вам моя личная гарантия защиты в случае войны». Так что я защищен, у меня все есть. Но на самом деле... Если серьезно смотреть, тут, конечно, есть две составляющие. Одна, конечно, это оборонный комплекс, и там небольшой минус. Я, конечно, понимаю причину, с одной стороны, но все-таки не до такой степени, как в Латвии, теперь выражено, не подпускаются гражданские, как говорится, эксперты вообще к дискуссии о том, насколько мы готовы к часу X. Вот это очень большой минус. У нас ведь даже есть закон, по которому ты даже, во-первых, ты даже не должен знать, какая вот эта...
концепция. Боеспособность.
Боеспособность твоей армии. Но, что немножко, извините, странновато. Я должен полагаться, что кто-то все продумает и все правильно сделает. Но страна небольшая, мы знаем своих людей. Я даже старшему продавцу не доверяю, тем более уж каким-то чиновникам. Ну, в том плане, что, извините, доверяй, но проверяй. Все-таки надо как-то подпускать, надо как-то больше рассказывать. Вот так же, как те же самые американцы. Надо все-таки об вооружении. Я, конечно, понимаю, что мы не можем разглашать, сколько каких единиц, где они расположены, само собой ясно. Но все-таки надо больше, и надо понимать. Может быть, нам на самом деле надо закупить какие-то воздушно-оборонные эти комплексы, да? Ну, как это называется по-русски, не знаю.
Примерно то, о чем в свое время говорил наш президент Гилс Левиц, за то, что он за то, чтобы в Латвии появилась своя ракетная база.
Понимаете, есть какие-то такие очень конкретные вопросы. Вот то же самое, скажем, один из моментов, почему Россия напала теперь. Потому что на вооружение Украины в 2014 году Россия ведь, в принципе, нейтрализировала защиту вот этого побережья. Там корабли отошли, ракетные комплексы были уничтожены, а теперь Украина разработала свои. У них есть ракетный этот комплекс «Нептун». В 2019-м его показали. Тогда, кстати говоря, была очень негативная реакция со стороны России по этому поводу. А вот именно в первом квартале этого года он уже должен был быть там установлен. Но получается, что, во-первых, получается, что Россия боится каких-то определенных вещей, но для нас это ведь тоже сразу значит, извините, но значит, нам тоже такой, может быть, нужен. Ну, на самом-то деле, да, что-то должно быть противотанковое, что-то должно быть противоракетное, что-то с моря, да, какие-то такие системы. Об этом надо все-таки быть.
Вот эти политические телодвижения в виде принятия того же закона увеличения финансирования латвийской обороны.
Я должен верить.
Они вселяют уверенность в Фредерика, как...
Она и не вселяет, потому что я не знаю, что за эти деньги на самом деле будут делать, и насколько они меня будут, как говорится, защищать. Потому что, скажем, концепция, которую я слышу все время, что нам надо отстоять только 72 часа, Мне непонятно, почему только 72 часа. За 72 часа к нам тут заедут весь НАТО? Ну, это вообще физически возможно? Они, может быть, только решения примут за это время, да? При этом ведь есть какие-то разные модели, как на тебя могут напасть. Все силы НАТО могут напасть на нас, это как мы это... Не НАТО, извините, России. Как мы это видим. Ну, буквально все именно на Латвию. Или они могут там на более какой-то такой длинный... Понимаете? И вот эта дискуссия, она должна быть... Все-таки надо привлекаться. А общество должно знать, что об этом думают. И как-то соображать какие-то вещи. А второе составляющее, это все-таки то, что, извините, вот... Алуксны и все вот эти остальные места. Но вы посмотрите, какая экономическая разруха там все-таки, да? И когда ничего нету, во-первых, нету и денег. Оборонный комплекс всегда очень дорого стоит, да? Денег-то нету. А во-вторых, людей нету, которые будут защищать это. Нужны ведь люди, которые будут реально отстаивать каждый дюйм этой...
Есть люди, но с чем я согласен, что оборонный комплекс... не выращивают на Лукснанской птицефабрике, что все-таки это решение принимается здесь, в Риге, на уровне министерства. Андрей, что-то добавите? Хотели добавить, да?
Ну, нет, в целом согласен, как бы, но я бы не стал...
Но заметно погрустнели, да?
После... Не-не, я просто обдумываю, могу ли я верить условному Пабриксу, который рассказывает, что, значит, оборона наши танки крепки, там быстро, и оборона крепка. Ну, Пабриксу я могу не верить, но... Столтенбергу, генсеку НАТО, все-таки я доверяю больше. Он как бы однозначно вчера или позавчера сказал, что сторонам Балтии ничего не угрожает. Человек, обладая там данными там, разведки всевозможные, там, говорит, что не планируется нападение на страны Балтии, поэтому эти слова меня как бы успокаивают. А также заявление о том, что новое вооружение поступает, как бы люди мотивированы, то есть... Да, Пабриксу можно не верить, но в целом то, что я слышу из других источников, вполне меня удовлетворяет.
Еще один момент, который достойно нуждается в нашей оценке. Откроем Facebook, ленты, почитаем комментарии на том же ББЛВ или ТВ-нете.
У нас уже три недели нет комментариев.
Но тем не менее, ТВ-нет полон комментариев, другие порталы. И особенно Facebook, что там можно почитать? Почему мы, здесь живущие, должны учить латышский, а беженцам дают работу без знания госязыка? Беженцы, другая цитата, посмотрите на крутые джипы с украинскими номерами. Люди с айфонами, еще одна цитата. Мы в очереди к стоматологу через полгода, а украинцам, мой стоматолог говорит, уже выделили квоты на полгода вперед. И, скажем так, это не самые радикальные оценки, и это не спам от российской фабрики троллей, а это комментарии людей здесь живущих. Что это? Выпускание пара или что-то более опасное, Фредерик?
Это дикое невежество людей. Ну, если вы хотите те же блага, что украинские беженцы, пожалуйста, вы можете переехать на Украину, пожить там и потом превратиться в беженца и попробовать.
Но солидарность у нас в обществе всегда как-то очень хромала.
Такое,
да?
Кстати говоря, такое же было и в Германии, когда там сирийцы заезжали. То же самое было. Вот почему я должен там работать, зарабатывать, и потом еще со своей социальной картой не все получаю, а вот он только что, и я же вообще не знаю, что это за человек, да, и он сразу получил. Потому что есть огромная разница. Как ты тут живешь, у тебя все-таки есть и место жительства, и все-таки что-то, ну, как говорится, как-то ты можешь прогнозировать свою жизнь, худо-бедно, да, и беженец. Второй момент. Они не бегут от бедности, они бегут от войны. Вот по поводу машин, да, у нас тоже в дворе одна есть, она намного лучше моей машины, да, но моя-то скоро вообще развалится, так что большинство машин лучше.
Ну, там бензин 2,50 будет стоить.
Ну, это что,
Да.
Но это какие-то такие самые такие мерзкие и низкие такие эмоции, с которыми человек должен бороться на личном уровне, на самом деле. Потому что ясно, что что-то может, какая-то зависть.
Давайте образно представим, вот, Фредерик, вот запаянная кастрюля. Сейчас вот то, о чем мы говорим, это такие пузырьки. Вот этого пара будет становиться больше?
К сожалению,
вы не боитесь, наверное, этого?
Будет, потому что даже вот эти...
И что с этой кастрюлей может произойти?
Ну, вот тут как раз вопрос интеграции, которой у нас нету, да. У нас вообще всегда интеграция на ладан дышала, а теперь уже еще не умер, но уже не живет. Но... Во-первых, я бы на данный момент я бы ничего не делал с русским языком в Латвии. Вот наоборот, потому что вот, ну, министр образования сразу хотела вот прекрасная политическая платформа, но это всегда так было. Это эти силы, особенно популисты, они же всегда... Вот.
Октябрь уже, ну, скоро, вот именно, выборы, все, да,
но не надо было это трогать. И при этом надо все-таки... Кстати, мой знакомый, он живет в Эстонии, и он видел такое. Зашли в поезд, ну, вот этот современный, модный, который у них там есть, две женщины с детьми. Но он видел вот по одежке, потому что не знали, как там расплатиться все, что это
украинки.
Из Украины. Да. Им кондуктор там помогла, все. А потом зашли какие-то эстонцы и как-то там косо смотрели. Но они между собой говорили на русском языке. И они сразу переключились на украинский. Ну, потому что ты чувствуешь, что ну, вот тут такое отношение теперь к русским и к русскому языку, что вот лучше я сразу всем покажу, что я украинец. Или вот тут вот эта девушка, которая бариста работает тут же, ну, в старом городе, на Смилуше, вчера был сюжет тоже по латвийскому телевидению, у нее тут специально флажок. Асма Украины, это или как-то там так, да, вот, mm-hmm. потому что тогда мы иначе к этому относимся. Но на данный момент, на самом деле, когда вот такие большие, ну, такие вот, как говорится, события, не надо вообще ничего делить. Давайте вот именно теперь мир нужен больше, нежели когда-либо.
Скажу честно, я более представлял такие слова из уст Андрея Шведова.
Нет, я вообще как бы не верю в то, что к украинским беженцам в Латвии плохо относятся. Есть, конечно,
ничуть,
семьи
ничуть,
не без конечно. Рода. Есть, конечно, отдельные комментаторы, есть...
Но есть и проколотые шины у автомобилей с украинскими номерами.
В Латвии там, не знаю, 1 000 000 автомобилей, 3 из них было проколоты. Да, еще не факт, что это потому, что они не украинские были. То есть это какие доли процента из этого делать выводы, что украинцев здесь не любят или не встречают. Ну, вот мне вот не нравится, когда из огромной общей картины выдергивать какой-то волосок негативный, и на основании вот этого ничтожного события...
То есть вы не то что кипящих выводить... пузырей в этой кастрюле, вы даже огня под ней не видите, да, иными словами?
Маленький, может, пузырь где-то проскочил, но, насколько я вижу, сколько я общаюсь с жителями Латвии, там, разных национальностей, разного образования, разного возраста, ну, буквально все готовы помочь чем-то, и даже стремятся, ищут этих несчастных украинцев, чтобы помочь им чем-то. Каждая свою, как бы, свой ужас этой украинской войны хочет реализовать путем помощи конкретному человеку, да, и для этого вот ищут и помогают, и правительство, в данном случае власти, я полностью разделяю их желание, стремление наладить быт, жизнь этих украинцев здесь, в Латвии. То есть, я думаю, Латвия вот в данном случае вполне сплотилась. Но если какой-то один из миллиона, ну, не один из миллиона, один из 10 000 там, условно, этим чем-то недоволен, ну, все равно выводы не надо делать, что все недовольны.
Жаль, у нас нет видеотрансляции, позднее будет. Надо бы вы видели, как Иманс Фредерикс согласно все время кивал головой. И здесь мы поставим многоточие. У нас в программе еще были заявлены и латвийские темы, ковидные ограничения, которые снимаются с 1 апреля. Ну, коллеги, давайте оставим, может быть, это действительно на следующую неделю. Посмотрим, как это заработает. И те опасения, те надежды, которые есть у каждого из нас, и у журналистов, и у обозревателей, и у простых жителей, вот они сбудутся или нет. Поэтому мы ставим эти темы на паузу. Вернемся к ним ровно через неделю в пятничной студии «Открытого вопроса». Спасибо за ваше суждение. Самое главное – время. Иманс Фредерикс. Почему ты так на меня смотришь?
Нет, ну, пауза была. Иманс Фредерикс.
Озолс.
Я тебе должен Озолс, да.
Востоковед, обозреватель, журналист Андрей Шведов, главный редактор ежедневной газеты «Сегодня», портала ББЛВ. Программу подготовила и провела Андрей Хутро. Спасибо и моим коллегам, звукооператору Регине Безани, за то, что все это прозвучало в прямом эфире, и продюсеру Людмиле Вавинской.